по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии наша новая встреча, 1136-я уже встреча. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня, друзья мои, дочитываем третье послание апостола Иоанна. А мы с вами сегодня заканчиваем разговор про диатрефа. Мы с вами сегодня также будем говорить про Димитрия. Да, про диатрефа тоже сегодня пойдет речь, потому что некоторые вещи, которые нужно было озвучить, которые нужно было сказать, мы в прошлый раз не сказали. Ну и, соответственно, сегодня к этому герою или антигерою мы вернемся. Но я хочу обратить ваше внимание, это в эфире тоже прозвучит, это в предзаписанной нашей части тоже прозвучит, но это важно, я хочу вам об этом сказать прямо сейчас, сразу, на то, что даже здесь, в третьем послании апостола Иоанна, соотношение между хорошими, настоящими христианами и вот такими самозванцами-диатрефами 2:1. То есть перед нами замечательный Гай, перед нами Димитрий, о котором всего один стих говорит, и мы, кстати, увидим, что это не случайно. Есть смысл, есть важность в этом. Вот два человека, которые действительно служат Господу, которые действительно любят Господа. И с другой стороны, вот этот вот диатреф, который тут спрашивают, а он вообще христианин или не христианин, он верующий или неверующий. Я напомню, что наша программа делается по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, и мне очень легко делать эти программы, потому что, ну, процентов на 90-95 мои взгляды на Священное Писание, моя интерпретация Священного Писания, и до того, как мы стали делать этот цикл совпадала как раз с тем, о чем говорит доктор Маги. Так вот, он тоже отвечает там в этих предзаписанных программах на вопрос о том, диатреф верующий или нет. И Маги говорит, я не знаю. Вот я повторю здесь абсолютно тот же ответ. Я не знаю. Возможно, кстати, возможно и верующий. Но тогда человек, ну, человек непослушный. Причем в высшей степени непослушный. И вот непослушание этого доходит, это доходит до такой степени, до такого уровня, что возникает вопрос вот о его отношениях с Богом в принципе. А здесь есть два таких больших подхода, не только к диатрефу, а вообще говоря, к людям. Значит, исходить из того, что когда человек говорит, что он верующий, и он учит правильно, и мы видим настолько, насколько можем увидеть, да, и соответствие его поведения, его учения, то есть его богословие и его реальная жизнь соответствуют друг другу, тогда мы, в общем, исходим из того, что человек верующий. И, то есть, это такая презумпция того, что человек действительно верующий. И другая история, это, кстати, часто бывает у людей напуганных церковью, напуганных верующими людьми тоже. Это история, когда человек говорит, а я вообще никому уже не верю, а все они лицемеры, и вот настоящих христиан не осталось. Тогда люди исходят из того, что наш собеседник, человек, с которым мы говорим, это человек неверующий. Я все-таки исхожу из того, что наш герой или антигерой, диатреф, человек верующий, хотя, простите, что человек, да, что может быть человеком верующим, хотя я не знаю. Вот окончательно уверенным быть не могу. Почему-то он не вышел из церкви. Понимаете, люди, о которых говорится, ну, в частности, в первом послании Иоанна, они говорится конкретно. Они никогда не были наши, поэтому они вышли от нас. Вот они ушли. Но слишком много вопросов к диатрефу есть. Татьяна пишет здесь, у диатрефов самореализация в церкви, все раны надо исцелять у Иисуса. Вот это как раз, и мы с вами это уже в прошлый раз читали, и это как раз и вот важная такая история вот про диатрефа. Почему он так относится к церкви? Почему он так относится к Господу? Это мешает полностью и, скажем так, безоговорочно назвать его верующим человеком. Кстати, был похожий вопрос. Он на самом деле, ну, кажется, что он про другое, на самом деле он про то же самое. Мария задавала вопрос. Мы молились за нашу слушательницу, за исцеление, об исцелении. И она задавала вопрос, который, насколько я понимаю, задается и в церкви у нее тоже, в группе, куда она ходит. Можем ли мы молиться об исцелении, не зная человека? И за этим вопросом на самом деле стоит следующее. Опять, я надеюсь, что я правильно понял этот вопрос. Но, насколько я понял, вопрос вот о чем. Нас слушательница просила молиться, и мы молились об исцелении. А вдруг там есть какие-то духовные проблемы, из-за которых Бог не хочет исцелять? А вдруг хочет Бог через эти проблемы привести к себе? Вдруг Бог хочет через эти проблемы привести к покаянию? Вот где уверенность? Да, когда мы молимся, нас просят, молитесь, пожалуйста, об исцелении. Мы молимся об исцелении. А где уверенность, что действительно воля Божия для того, чтобы человек был исцелен? Может быть, это ситуация, когда человек находится на одре болезни, для того, чтобы он что-то узнал, для того, чтобы он что-то понял. Для того, чтобы... И тогда получается, что когда мы молимся об исцелении, мы молимся против Божьей воли. То есть Бог хочет вам человеку что-то показать. И для того, чтобы это показать, важно, чтобы человек болел. Вот. А мы молимся об исцелении. Наверное, определенная доля истины и смысла здесь есть. Но в данном случае слушательница просила именно о молитве об исцелении. И не зная человека, но, простите, пожалуйста, все-таки доверяя человеку и доверяя действию Божию, мы молились об исцелении. Вот о том, о чем человек просил. Хотя я понимаю эту ситуацию, я вспоминаю случай, который мне рассказывал один пастор. Он даже не только мне это рассказывал, он рассказывал это на конференции, в своей проповеди, в своем выступлении. Случай очень сложный. Но там его Господь повел таким образом, что... некоторые на него обиделись. Там была ситуация такая, что болела... Очень сильно болела женщина в церкви. Она была при этом богатая, она была состоятельная. И она, ну, это важная деталь именно для этого случая, в этой истории. Вот, она при этом жертвовала на многие разные служения. И вокруг нее были люди, и те, кто ее действительно любил, и те, кто действительно получал от нее что-то полезное. Было понятно, что если ее не будет в этом мире, то, ну да, кто-то получит наследство, но, в общем, большинству или многим из тех, кто получал от нее финансы, этих финансов больше не светит. Вот. Ну, ситуация предельно жизненная. Я же говорю, что вот мы с вами, читая третье послание Иоанна, говорим об абсолютно жизненных таких вопросах. Так вот ситуация, вот история. Люди в церкви... Да, эта женщина серьезно болеет, ей очень много уже лет. Люди в церкви устраивают молитвы, молятся о ее исцелении. И пастор туда приходит, и он говорит, я смотрел, слушал, и я просил Бога. Я говорю, Господи, покажи мне, как мне молиться? Потому что бывают такие случаи, когда... Ну, ты действительно не знаешь, как молиться. Ты действительно не знаешь... когда ты молишься, ты все-таки хочешь молиться по воле Божьей. Ну, и только такая молитва имеет смысл. А ты не знаешь, даже не можешь понять, в какую сторону. Вот, и он говорит, и вдруг во время этой молитвы, когда все, Господи, исцели вот эту сестру нашу, исцели твою служительницу, мы молим тебя за нее. Вот, он говорит, я как-то так вот почувствовал от Бога. Я прошу, Господи, начинаю молиться. Я говорю, Господи, если ты хочешь взять ее к себе, если ты хочешь забрать ее к себе, то забери ее и позволь ей больше не мучиться. А на него очень сильно обиделись. Как так? Ты просишь о смерти для нее? Он говорит, нет, я молился, я искал Божью волю. И знаете, он говорит, я вот помолился об этом, и я чувствовал себя свободно. Если бы я помолился обязательно, Господи, ты ее исцели, я не чувствовал бы себя спокойно. У меня было бы ощущение, что что-то не то. Вот это важная история. Да, Божья воля, она ведь может быть разной. И понять ее действительно бывает трудно. И да, бывают случаи, когда человек просит, молитесь, пожалуйста, об исцелении, а ты знаешь об этом человеке, ты знаешь этого человека. Ты понимаешь даже, почему это болезнь. И ты не можешь молиться об исцелении. Но ты молишься о том, чтобы Господь через эту болезнь что-то показал. И все-таки здесь есть еще одна деталь. Почему-то... Я не знаю, мне кажется, что это какая-то наша культурная особенность. Вот, допустим, в западной или в американской культуре есть другой крен, другое такое переклинивание. Там очень редко люди признаются, что какая-то болезнь – это Божий суд или Божья вот, рука, да, Бог каким-то образом хочет что-то показать. Вот, и просто молятся об исцелении. И это проблема. Вот в нашей христианской культуре, в нашем христианском контексте проблема другая, ситуация другая. А люди молятся, и они молятся зачастую, и начинают, даже, может быть, не молясь, а просто зачастую начинают говорить, ну вот раз ты болеешь, значит, в твоей жизни грех. Значит, в твоей жизни что-то не так. И нам очень легко стать такими, знаете, друзьями Иова. Но ты посмотри внимательно. Ну, зачем-то с тобой такое происходит. Знаете, мне за время наших встреч неоднократно пришлось болеть. К счастью, не так часто, как это могло бы быть. Но вот за эти 5 лет у нас были моменты, когда мы пропускали программы по моей болезни. Вот один такой момент был буквально вот пару недель назад. И всякий раз, кстати, кроме вот этого последнего момента, последний раз этого не было. Но до этого всякий раз хотя бы одно сообщение приходило, а то и больше. А когда писали, причем писали совершенно незнакомые люди. Я их не знаю, они меня не знают. Понимаете, если бы это писали близкие друзья, знакомые, хотя бы люди из одной церкви, это была бы одна история. А тут писали совершенно незнакомые люди. Они писали, пастор, если болеете, значит, в вашей жизни какой-то грех. Обратитесь к Богу и покайтесь. Как-то даже было вот такое письмо, был такой комментарий, что ну вот вы вот сейчас читали такую-то книгу Писания, вы вот так-то на это смотрели, вот так-то это интерпретировали, и вы после этого заболели. Это Господь вам суд посылает через болезнь вот за то, что вы делаете. Давайте так. Такие моменты действительно бывают. Господь действительно своих детей зачастую останавливает, обличает, а иногда и судит, да, через болезнь. И лучше нам быть осужденными здесь, сейчас, Господом, чем потом быть осужденными с миром. Апостол Павел об этом пишет в 1 послании Коринфянам, 11 глава. Такой вариант лучше, конечно. Но прежде чем незнакомым или малознакомым людям говорить такие вещи, пожалуйста, хорошо подумайте. Пожалуйста, хорошо помолитесь. Я знал страшные ситуации, когда умирает женщина, христианка, и ее детям говорят, вот, вашу маму Господь взял, а может быть, там грех какой-то у нее был. Может быть, вообще в вашей семье грех. Что у вас такое происходит? Почему у вас мама молодой умерла? И это звучит страшно, но есть такие... Это не правдолюбы, это даже не правдорубы. Это что-то другое. Я не знаю, как это назвать. Вот, то есть, пожалуйста, давайте будем с этими вещами предельно аккуратны. И никогда не надо говорить от имени Бога то, чего Бог не говорил. Люди, которые это делали, они были во времена Ветхого Завета. Мы читали об этом в книгах Царств, в книгах Паралипоменон, в книгах пророков. Вот эта вот история известно. Давайте еще почитаем. Ольга пишет. Я тоже видела много, но церковь как таковая всегда заботилась обо мне. Человеческое не мешало. А с церковью... Вот ведь какая штука. Как-то особенно сегодня, даже в христианском мире, стало модным нападать на церковь. Когда на церковь нападают неверующие люди, когда на церковь нападают извне... Это тяжело, это плохо, но это хоть как-то можно понять. Почему-то на церковь сегодня начинают нападать свои же верующие, свои же христиане. Вот это недопустимо. Опять, нападать и критиковать – это разные вещи. То есть мы можем критиковать пастора, мы можем критиковать лидеров, служителей, говоря истину с любовью. Но смысл подлинной критики будет в том, чтобы восстановить, будет в том, чтобы созидать, воссоздать, будет в том, чтобы исправить, не в том, чтобы разрушить. Понимаете, я неоднократно это уже говорил, но повторю еще раз. Ведь фразу о том, что ты грешник, ты грешный человек, могут говорить человеку и Бог, и сатана. Да, все согрешили и лишены славы Божией, мы читаем в послании к римлянам, но там же мы читаем о том, как мы получаем оправдание даром. Так вот, разница в чем? Когда Бог говорит, когда сатана говорит человеку, значит, ты грешный, ты упал, ты вообще внизу. Но сатана как бы продолжает, и никогда ты из этого положения не выйдешь, никогда ты уже не встанешь. Ты грешный, вот там и лежи. Бог говорит иначе. Да, ты грешный. Да, твое падение велико. Но я люблю тебя. Это ключевая вещь. Да, я люблю тебя. Я дал Сына Своего Иисуса Христа за тебя. Прими Его жертву. Прими Его дело, Его подвиг. И тогда ты получишь прощение. Я хочу спасти тебя. Понимаете, какая штука? Сатана говорит, ты грешный, я хочу тебя закопать. Я хочу тебя похоронить. Потому что я тебя ненавижу. Бог говорит, да, ты грешный, но я любящий. Я тебя люблю, я хочу тебя восстановить. Я хочу тебя привести к себе. Я хочу проводить вечность с тобой. Понимаете, даже когда мы говорим, допустим, о слезах, человек плачет по поводу своих грехов. Ведь эти слезы тоже бывают разные. Могут быть слезы горькие и безвыходные. Я такой плохой, что мне не остается выхода в этой жизни. И вот это как раз вот эта уловка сатаны. Это как раз сатанинский обман, который в нашей жизни бывает. А могут быть слезы... Я понимаю, что кто-то поймет, кто-то не поймет. Но надеюсь, что многие из вас через это проходили. Слезы покаяния, через которые приходит облегчение. Слезы чистые. Слезы кристальные. Слезы очищающие. Когда ты встал им после молитвы. И да, может быть, на глазах еще слезы. Вот, но в сердце-то уже радость. Вот сатана таких облегчающих слез, слез радости производить не умеет. Это от Бога, это только от Бога. Также с церковью. Да, мы видим, что в церкви много язв. Мы видим, что в церкви много проблем. Но церковь – это Божья невеста. Я такую маленькую... Это плохая аналогия. Это аналогия слабая. Но представьте себе, что ваша дочь попала в очень тяжелое положение. Она пришла домой. Она избитая. Она израненная, она еле идет. Вот. И вы понимаете, что в это положение, наверное, она попала отчасти по своей вине. Но она ваша дочь. Понимаете, какая штука, да? Она ваша дочь, вы ее любите. А можно перенести на другую аналогию. Там, жених и невеста, да? Вот невеста Христова. И вот на аналогию людей, на человеческую аналогию. Ваша невеста попала в тяжелое положение. Но вы ее реально любите. Но все это очень слабые аналогии. А неверующие люди, люди из этого мира, готовы метать копья в церковь и выстреливать из лука, стрелы, все, что есть, для того, чтобы ее погубить. Господь же невесту свою очищает. Он ее приводит к себе. И когда мы, даже когда мы критикуем церковь, а мы сегодня будем критиковать в нашей предзаписанной части программы, будем говорить про диатрефа, будем говорить про проблемы, которые есть в церкви, но это критика с болью в сердце. Это критика по поводу диатрефов, которые разбивают или пытаются разбить невесту Христову. Ничего у них не получится на уровне всей церкви, Однако у них порою получается на уровне конкретных общин. И это больно. Но это, мы говорим это для того, чтобы церковь восстанавливалась, для того, чтобы церковь очищалась. Юлиана пишет: «Да благословит вас Господь». Да, будьте благословены, Юлиана, также и все наши слушатели и зрители. Альфия спрашивает: «Третье послание апостола Иоанна, получается, написано после Откровения». Доктор Маги, по материалам которого делаются эти программы, так считал. Вот это как раз тот случай, когда я с ним не согласен. Я все-таки думаю, что нет. Я все-таки думаю, что Откровение позже. Что послание в 70-х годах, может быть, в начале или середине 70-х годов, а Откровение уже позже. Вот. И, кстати, он сам признается, что вот эта точка зрения о том, что послание написано, что послание написано после Откровения, это точка зрения меньшинства. Вот он на этой точке зрения стоял. Я, как еще раз повторю, эту точку зрения не разделяю, но это не принципиальный вопрос, и для толкования он тоже не принципиален. Вот. Что-то у нас еще. А некоторые, наоборот, таких, как апостол Иоанн, принимают. А вот тех, кто мало значит, даже не смотрят на таких или не замечают, пишет Саша. Да, тоже бывает такое. Но знаете что? Если они принимают таких, как апостол Иоанн, если они принимают крутых, но не принимают других, не принимают так называемых малозначимых, то где-то это обязательно прорвется и в отношении к важным. Значит, я приведу вам конкретный пример. Был такой епископ, который перестал быть епископом. И вот он мне рассказывал просто по своей жизни. Он говорит: вдруг как-то меня перестали приветствовать те, кто раньше приветствовали. Может, не настоящие были приветствия изначально, а? Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и молим Тебя сейчас. Наставь нас, пожалуйста, научи нас и открывай нам Слово Твое Святое. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1136-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И в прошлый раз мы с вами говорили о втором из трех человек, упомянутых в третьем послании апостола Иоанна. Сначала речь шла о человеке по имени Гай. Он был замечательным братом во Христе. И именно ему адресовано все это послание, которое мы с вами сегодня, кстати говоря, и дочитаем. Но в той же поместной церкви был еще один человек. И я не готов сказать, был ли Диотреф верующим. Некоторые из вас об этом спрашивают. Знаете, я и сам себя об этом спрашиваю, и ответа я не знаю. Однако о Диотрефе сказано, что он любил первенствовать. И по этой причине он отказывался принимать странствующих проповедников, странствующих благовестников. Даже изгонял из церкви тех, кто поддерживал этих людей или оказывал им гостеприимство. И, конечно, это было очень печально. Особенно учитывая тот факт, что по дорогам Римской империи ходили тогда многие замечательные проповедники Евангелия, замечательные учителя. Так вот, апостол Иоанн говорит также, что этот Диотреф, любящий первенствовать в церкви, к тому же распространял злые и мерзкие сплетни о самом Иоанне и о других апостолах, потому что он сам хотел всегда играть первую роль, играть первую скрипку. Он искал лишь своей выгоды, своего продвижения. Я, кстати, не знаю, был ли этот Диотреф пастором, все-таки предполагаю и очень-очень надеюсь, что и не был. Потому что мне очень жаль поместную церковь, если у них такой пастор, как Диотреф. А вообще, мне и так эту общину жаль. Понимаете, даже если Диотреф не был пастором, то все равно его влияние в церкви, его влияние в общине было очень сильным, было очень серьезным, и пастору приходилось с ним нелегко, потому что Диотреф, скорее всего, пытался прибрать этого пастора к ногтю. Именно вот из-за этого желания первенствовать. Ему хотелось, чтобы впереди, за кафедрой, на лидерских позициях был всегда именно он, чтобы слушали, ценили, хвалили, уважали именно его, Диотрефа. А таких Диотрефов в церкви сегодня тоже ведь немало, как мы уже говорили. Кстати, пожалуйста, поймите меня правильно. Я ни в коем случае не отрицаю лидерство как такового. Да, друзья, нам нужны сегодня лидеры. Нам нужны те, кто ведет, те, кто проповедует, те, кто учит, те, кто поет. И таких людей нужно много. И чем больше растет церковь, тем больше нам нужно реальных, настоящих лидеров. Однако обязательно испытайте свое сердце, прежде чем будете таким вот лидером. Испытайте сердце, прежде чем даже готовиться к тому, чтобы стать лидером. Потому что можно погубить поместную общину, если, как Диотреф, будешь любить первенствовать, лидерствовать. Тут есть один очень важный вопрос. Когда про человека говорят, он любит церковь, нужно уточнить, кого же конкретно он любит. Он любит Христа и церковь как невесту его. Он любит людей в церкви Христовой. Или он любит прежде всего себя в церкви. Это как говорили про одного артиста, кстати, не очень хорошего артиста. Он скорее любил не сцену, а именно себя на сцене. Помню, нам с супругой в свое время пришлось уйти из одной поместной церкви, оставить там служение. И потом эта церковь долго всем говорила, что она ищет пастора. Однако человек, который возглавлял тогда церковный совет, настолько этим упивался, настолько наслаждался, что было понятно. Они еще долго и безуспешно будут искать пастора. А между тем община сокращалась. Люди оттуда уходили, и зачастую со скандалом. Кстати говоря, я думаю, что отчасти, по крайней мере, таким образом Бог защищает людей от прогнивающих общин. Люди уходят, сам Бог их оттуда уводит. Да, иногда очень больно смотреть на те скандалы, которые при этом происходят. Но знаете, было бы гораздо больнее смотреть на гибель, на разложение людей, которые остались в этой общине. Так что слава Богу, что из таких общин люди выходят. Кстати говоря, потом они все-таки нашли пастора, но, знаете, мне очень жаль человека, который туда в конечном счете пришел на пасторское служение. Потому что ему сразу пришлось иметь дело именно с этим местным Диотрефом. Ну, то есть пастор, рукоположенный пастор, а есть человек или группа людей, который или которые имеют власть в церкви на самом деле. Вот этому пастору приходится иметь дело с теми, кто имеет реальную власть. Как же поступать с Диотрефом? Что делать с такими людьми? Давайте начнем с примера самого апостола Иоанна. Он обещает с этим Диотрефом и со всей этой ситуацией разобраться. И это очень важно. Он не просто говорит, я помолюсь об этом. Он обещает предпринять конкретные действия. Давайте прочитаем 10 стих. «Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Полагаю, что апостол Иоанн действительно намеревался прийти, если только будет такая возможность. И он намеревался вспомнить дела, которые делал вот этот Диотреф. Что же это за дела такие? Вы помните, что важное слово в христианстве – это слово «истина». И эта истина проявляется в любви. Ну а Диотреф любил одно. Он любил, как мы с вами читали, первенствовать. И вот это, между прочим, одна из характерных черт плоти. При том, что плод Святого Духа – это смирение. Диотреф был, по сути, диктатором, в отличие от Гая, возлюбленного брата, и в отличие от Димитрия, о котором мы еще будем говорить. Кстати, смирение, кротость – это не то же, что слабость и бесхребетность. Иногда мы молчим, встречаясь в церкви с откровенным нечестием. Порою цитируют поговорку «молчание золото». А вы в этом уверены? Может, молчание – это просто нечто желтое? Или молчание – это просто что-то такое, что блестит? И не все то золото, что блестит. Может, молчание это бывает не от смирения вовсе, а от совершенно банальной трусости. Вот смотрите, Моисей был человеком кротким, смиренным. Однако, когда он обращался к детям Израиля, он зачастую совсем не звучал как кроткий человек, по крайней мере, по нашему представлению о кротости. Он говорил все как есть. Господь Иисус также был кроток и смирен, но Он пошел и очистил храм. Вот и мы сегодня зачастую неправильно понимаем смирение. И мы отказываемся говорить как есть, даже при том, что в церквях сегодня полно таких вот диатрефов. Кто-то ведь должен, наконец, сказать такому человеку: «Слушай, сядь, ты все здесь портишь. Хватит тебе любить первенствовать. Научись кротости и позволь, наконец, говорить другим». Ну так вот, апостол Иоанн говорит: «Если я приду, то вспомню его дела». Потому что диатреф проявляет качества, которые никак не являются признаком верующего человека. И его действия показывают, что нет у него истины. И обратите внимание, что этот диатреф также пытался подорвать служение самих апостолов, особенно Иоанна. Вот и намеревается Иоанн со всем этим разобраться, выступить против диатрефа, показать всем, что этот человек распространяет клевету на апостолов. Как-то мне позвонил один старый знакомый и стал просить у меня прощения. Он говорит: «Я распространял про вас всякие гадости. Говорил даже, что вы крадете из церковного бюджета, что вы обманываете диакона по финансам». Кстати, в результате эта сплетня разошлась, и некоторые в это даже поверили. Так вот, человек, который начал распространять эту сплетню, позвонил мне и попросил прощения. И я ему говорю: «Не просите прощения у меня, просите у Господа». «Но я уже покаялся перед Богом», отвечает он мне. «Хорошо», подытожил я. «А почему бы вам теперь не позвонить тем людям, которым вы сказали про меня гадость, и не признаться им, что вы лгали?» Вот этот человек был как раз таким диатрефом, любящим первенствовать. Однако пришел день, когда его сердце изменилось. Я этому очень-очень рад. Но когда-то он был диатрефом. И теперь, много лет спустя, я понимаю, что должен был бы изначально поступить с ним более сурово, чем я это сделал. Я ведь знал, что он диатреф. Я видел, что он диатреф. Однако останавливало меня одно – неправильное, неверное понимание христианской любви. Тенденция путать любовь и мягкотелость. Я должен был бы поступить с ним, но так, как говорит об этом апостол Иоанн. Так же, как он собирается разобраться с диатрефом, который фактически оклеветал его. Но и этого диатрефу было мало. Он не только сам не принимает братьев, но и принимающим запрещает, и даже изгоняет их из церкви. Вы можете себе представить такого человека? Он отлучает всякого, кто принимает странствующих проповедников. В общем, если хотите развалить поместную церковь, то вам достаточно одного такого вот диатрефа или группы таких диатрефов, и вы обязательно развалите общину. Вот в этом и есть самое печальное во всей этой истории. Сегодня немало таких диатрефов, И апостол Иоанн обещает с этим разобраться. Ну да, Иоанна порою называют апостолом любви. Однако ведь не случайно Иисус называл его сыном грома. И, думаю, грянула буря, когда Иоанн пришел в эту церковь, потому что он разобрался-таки с диатрефом. И как жаль, что многие другие церкви не имеют смелости разобраться со своими диатрефами, потому что эти люди ведь будут и дальше разрушать тело Христово, если их не остановить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а дальше перед нами третий из героев третьего послания апостола Иоанна. И это замечательный брат. И мы читаем, что об этом человеке все отзываются хорошо. Давайте прочитаем 12 стих. «О Димитрии засвидетельствовано всеми и самую истину. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истина». Апостол Иоанн говорит: «Об этом я свидетельствую, об этом мы свидетельствуем». И церковь знала, как много это свидетельство значит. Церковь очень высоко ценила свидетельство апостола Иоанна. Возможно, Димитрий был одним из Божьих людей, которых Диотреф выгнал из церкви. И вот что интересно. Про этого человека, Димитрия, говорится лишь в одном единственном стихе. Больше он нигде в Писании не упоминается. Но я скажу так. Даже вот этот единственный стих дает нам замечательную картину христианского характера Божьего человека. И очень интересно упоминание его имени. Имя Димитрий ведь означает «принадлежащий» или «служащий Деметре», богине земледелия. То есть Димитрий обратился ко Христу из язычества. Очевидно, он вырос в языческой семье, поклонялся божествам греков и римлян. И вот теперь этот человек, обратившийся к истине Божией из язычества, теперь он стал учителем церкви, и своей жизнью, своим свидетельством он показывает великую красоту и силу Иисуса Христа, величие Евангелия Христова. И окружающие люди, видя жизнь Димитрия, прославляют Бога. Итак, в этом коротком послании перед нами три человека. Двое из них – настоящие, подлинные. Это замечательные дети Божии. Один из этих двоих назван возлюбленный или многовозлюбленный брат. Другой – это брат, о котором всем известно доброе свидетельство. Но есть и третий. И это диктатор. Поймите, друзья, Евангелие в первом веке проявлялось на практике. Оно определяло повседневную жизнь людей. А впрочем, давайте еще раз обратимся к 12 стиху. О Димитрии ведь ничего больше не сказано, а мы хотим узнать об этом человеке как можно больше. Давайте поэтому еще раз 12 стих перечитаем. «О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истина». Еще раз скажу. Скорее всего, это один из тех, кого не принимал Диотреф. Он был одним из многих странствующих проповедников первого века, кротких, неизвестных, невоспетых. Он был один из тех, кто пронес Евангелие по просторам Римской империи. И вот поэтому можно было сказать, что весь мир услышал Евангелие. Да, так ведь оно и было, потому что в то время, когда говорили «мир», имели в виду именно римский мир, так называемый цивилизованный мир, как они его понимали. И вот этот мир был полностью охвачен евангельской вестью. И благовестники выходили даже за его пределы, за его границы. И вот именно тогда в церкви началось отступление от Господа. Именно тогда стали появляться такие люди, как Диотреф. Ну а Димитрий был и остается одним из самых светлых людей в Новом Завете. Да, о нем лишь единственный стих. И Димитрий известен нам сегодня как один из скромных, смиренных святых во Христе. И тут, я думаю, есть смысл перебросить мостик к нашей сегодняшней жизни. Я уже говорил, что вокруг нас сегодня немало диатрефов, но и Димитриев тоже немало. Скромных, кротких. Может, они и не дотягивают до духовных вершин жизни Гая, этого выдающегося христианина. Они обычные смиренные дети Божии. Они тихо и, кажется, незаметно делают свое дело. Точнее, то, к чему призвал их сам Бог. И да, порой мы этого не замечаем. Кстати, многим из них это нормально. Они ведь не любят первенствовать. Ну вот как та сестра во Христе, которая ведет детскую воскресную школу. И она настолько тихо, настолько незаметно и верно несет это служение, что многие даже забыли про ее существование. Да, она, возможно, и не хочет привлекать к себе внимание. Это доставило бы ей дискомфорт, смущение. Понимаете, есть вот такие Божьи люди сегодня. Они не стремятся к почестям. Они не стремятся быть первым солистом. Они просто поют в хоре. Они не лезут вперед. Они не стремятся возглавить все и вся, всевозможные советы, комитеты и комиссии. Они просто хотят тихо и незаметно делать Божие дело. Однако именно эти люди стоят среди столпов церкви. Они поддерживают общее дело. Они ободряют пастора, проповедника. Я вот сейчас вспоминаю одну пожилую сестру, которая не пропускала ни одного служения. И каждый раз перед проповедью она говорила мне что-нибудь вдохновляющее, что-нибудь доброе, приятное. И я как-то ее спросил, зачем она это делает. Она отвечает, да это ведь мое служение такое. Ну, на самом деле, ее служение, конечно, этим не ограничивалось. Понимаете, в церкви далеко не все диатрефы. И слава Богу. Вот здесь, в первом послании Иоанна, соотношение 2:1. Два настоящих преданных Богу христианина и один диатреф. Но я полагаю, что на самом деле соотношение это скорее 100:1. И слава Богу за этих скромных и посвященных Божьих людей, скромных и посвященных тружеников. Димитрий был известен церкви как человек Божий. Да, некоторым и сегодня удается обмануть церковь. Но Димитрий был испытан истиной, и он соответствовал определению верующего. Подлинное испытание христианской жизни не на сцене под аплодисменты. Да, кстати говоря, церковь первых веков испытания постигнут уже очень скоро. Испытания начинались на аренах, под крики и улюлюканье остервенелой толпы, когда в первые 3 века истории церкви мученики отдавали жизнь за Христа. Но вы знаете, ведь гораздо больше было тех, кто свидетельствовал и свидетельствует о Христе своей повседневной жизнью. И нет в этом особой зрелищности, особой кинематографичности. Нет в этом никакой сенсационности. Люди просто живут для Бога. У них есть цель, у них есть направление – у них есть замечательный жизненный опыт. В эту распадающуюся греко-римскую цивилизацию первого века с ее нравственным падением и выхолащиванием характера пришло слово от Бога о том, что Он отдал Своего Сына. И многие люди встретились с Ним в своей жизни. Может, имен этих людей и не найти в энциклопедии или учебнике истории. Однако вы найдете их имена в книге жизни, которую откроет лишь Агнец Божий. Мир не знал этих людей при их жизни. Мир не заметил и их смерть. Однако их знает Бог. Их имена записаны у Господа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Давайте прочитаем теперь 13 стих. «Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью». Да, друзья, апостол Иоанн написал и Евангелие, и Откровение. И это весьма длинные книги Нового Завета. Он действительно многое имел написать. Но все же он хочет скорее сказать, нежели написать. Он признается в этом в конце второго послания, а также и в конце третьего послания. В этом, кстати, еще одно сходство между вторым и третьим посланиями апостола Иоанна. Читаем 14 стих. «А надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. И когда-то так будет и с вами, и со мной». Мы сможем поговорить лицом к лицу с апостолом Иоанном. И я хочу поговорить с ним об этих его посланиях. И у меня к нему немало вопросов. Да, друзья, мы поговорим лицом к лицу. Но ведь он обещает поговорить с глазу на глаз и с Диотрефом. И жалко мне Диотрефа. Ну а с другой стороны, есть ведь и Димитрий, есть ведь и Гай. Вот эти замечательные Божьи люди своего времени. И даже здесь, в этом послании, соотношение 2:1. Так что не стоит расстраиваться, не стоит впадать в пессимизм. Давайте прочтем 14 и сразу 15 стихи. «А надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствуют тебя друзья! Приветствуй друзей поименно! Аминь!» Замечательная концовка письма. Апостол Иоанн говорит: «Друзья, которые находятся сейчас со мною, они приветствуют тебя. И ты тоже приветствуй друзей, которые сейчас рядом с тобой. Приветствуй их поименно». Ну вот, приди к Дмитрию и скажи: «Димитрий, привет тебе от Иоанна. Он к нам собирается скоро заехать». Вот вам, друзья мои, Евангелие, которая в самом буквальном смысле ходила по улицам Римской империи первого века. И важно, чтобы Евангелие и сегодня оставалось практическим, чтобы оно проникало во все уголки нашей жизни. В конце концов, ведь богословие и практическая жизнь неотделимы друг от друга. Мы начинаем с верного учения. Мы начинаем с того, что признаем, принимаем Иисуса Христа и как полностью Бога, и как полностью человека, того, кто пришел для того, чтобы отдать себя в жертву за наши грехи. Всякое иное понимание, всякий иной образ, всякая иная концепция Иисуса Христа не соответствует тому, что говорится в Священном Писании. И человек, с которым мы общаемся, человек, который к нам приходит, может быть сколь угодно хорошим, приятным и милым, но вопрос – а что он думает об Иисусе Христе? А что он на самом деле верит относительно Иисуса Христа? Это первая часть, и это определяющая часть. А дальше мы ведь помним и знаем, и понимаем, что христианская жизнь – это и хождение в истине, и хождение в любви. И вот практическая жизнь человека, практические поступки человека должны соответствовать тому, что он учит, должны соответствовать тому, что он декларирует. Если нет такого соответствия, то вот как раз у нас и получается случай Диотрефа. С другой же стороны, если такое соответствие есть, то будет либо Гай, известный человек, известный христианин, либо Димитрий, куда менее известный, но столь же преданный нашему Господу и столь же преданный Церкви Христовой. Мы с вами сегодня дочитали третье письмо, третье послание апостола Иоанна. В следующий раз мы с вами вернемся к Ветхому Завету, мы будем читать книгу пророка Наума. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.